Войско должно идти на Шимаху, потому что этот город большой и торговый, но не укреплен, населен армянами, и занять его будет легко. А Шимаха – ключ к армянской земле. Армянские начальные люди с войсками своими соберутся в городе Нахичеване и, взявши царские знамена, пойдут на неприятелей. Город Еревань взять легко, потому что там живет много армян. Пороховая казна и другие военные припасы в руках армянских. А когда войско овладеет Тавризом, городом богатейшим, то может пустить загоны на все четыре стороны и великую добычу получить, потому что села богатые. Известно, как Стенька Разин с 3000 казаков овладел Гелянью и держал ее много лет. Шах ничего не мог ему сделать. А теперь казаки пойдут в этот поход охотно, потому что добыча им будет громадная. В армянской стране 17 провинций, из которых соберется 116 человек войска. До грузинского войска соберется с 30 тысяч. Турецкие армяне придут на помощь персидским, и разум не может обнять, сколько богатства у всех армян тамошних. Шах персидский не может собрать более 38 тысяч человек. А как лишится армян и грузин, то не останется у него и 20 тысяч, и те заняты войною с бухарцами. Теперь самое удобное время воевать персов, потому что они не готовы, и все христиане на них восстали по причине великого гонения. Урия написал письмо самому государю. «Без сомнения, вашему царскому величеству известно, что в армянской земле в старину был король и князья христианские, а потом от несогласия своего пришли под иго неверных. Больше 250 лет стонем мы под этим игом, и как сыны Адамовы ожидали пришествия Мессии, который бы избавил их от вечной смерти, так убогий наш народ жил и живет надеждою помощи от вашего царского величества. Есть пророчество, что в последние времена неверные рассвирепеют и будут принуждать христиан к принятию своего прескверного закона. Тогда придет из августейшего московского дома великий государь, превосходящий храбростью Александра Македонского. Он возьмет царство армянское и христиан избавит. Мы верим, что исполнение этого пророчества приближается». Так как Ория называл себя посланцем курфюрста Баварского, принимавшего такое живое участие в судьбе армян, то ему отвечали, что царское величество, будучи занят шведскую войною, не может отправить значительного войска в Персию, но пусть курфюрст пришлет на помощь свое войско с добрыми инженерами, офицерами и со всякими воинскими припасами, а в Персию государь пошлет под видом купца верного человека для подлинного уверения и рассмотрения тамошних мест. Урий отвечал, что русский человек ничего там не проведает. Лучше послать гонца, с которым поедет он сам и повезет царскую обнадеживательную грамоту к армянским старшинам, что они будут приняты под русскую державу со всякими вольностями, особенно с сохранением веры. Такую же обнадеживательную грамоту надобно послать и грузинам, и пусть ее напишет находящийся в России эмеретинский царь Арчил Вахтангович. Обнадеживательную грамоту армянам послать прилично, потому что подобные же грамоты уже отправлены им от цесаря и курфюрста Баварского. На этом остановилось дело в 1701 году. Весной 1702 года Урии было объявлено, что царское величество принимает его предложение благоприятно. Начать и совершить предприятие не отрицается, только не теперь, потому что теперь идет война шведская, и начинать другую войну трудно. А когда шведская война кончится, то освобождение армян будет предпринято непременно. Это объявляется Урии и товарищу его словесно. Они могут обнадежить старшин своего народа письменно. Осенью 1703 года Урия поднес Петру карту Армении. «Из этого чертежа, — писал он, — можно видеть, что во всем государстве нет другой крепости, кроме Еревани. Бог да поможет войскам вашим завоевать ее, и тогда всю Армению и Грузию покорите. В Анатолии много греков и армян. Тогда увидят турки, что это прямой путь в Константинополь. Я здесь ничего не делаю, и потому прошу отпустить меня к цесарю и курфюрсту осведомиться. Какую помощь они могут подать? Прошу также дать мне чин полковника карабинерного, чтоб тем удобнее мог я набрать всяких оружейных художников». Просьба была исполнена. В 1707 году полковник Ория, возвратившись из западной поездки, отправлен был в Персию под видом папского посланника, но умер на возвратном пути в Астрахани. В России остался товарищ Ории, архимандрит Минас Вартапет. В ноябре 1714 года он подал предложение. Израиль Ория, в бытность свою в Персии, склонил армянского патриарха и несколько армянских духовных ехать с собою в Москву, но когда он умер в Астрахани, то патриарх и все другие духовные возвратились назад. Я нашел следующий удобный способ привести армян под покровительство России. На Каспийском море есть удобная пристань, называемая Низовая, между двух рек. Значительных поселений тут нет, только много деревень. Для того, чтобы царским войскам можно было безопасно тут пристать, пусть государь пошлет грамоту шаху, чтоб позволено было построить здесь армянский монастырь. А строятся обыкновенно эти монастыри обширно и могут заменять крепости. На построение этого монастыря изволил бы царское величество помочь деньгами. Для отвлечения подозрений от меня государь благоволит приказать построить армянскую церковь в Петербурге. Тогда будет ясно, что я занимаюсь только построением церквей. В начале 1716 года Вартапет отправился в Персию и повез письмо от Шафирова к Волынскому такого содержания. В данной вам инструкции помянуто, что, будучи в Персии, наведаться о народе армянском, как он там многолюден и силен, и склонен ли к стороне царского величества. Теперь для того же едет из Москвы в Персию известный вам Минас Вартапет, будто для отыскания пожитков, оставшихся после умершего Израиля Ории. Оказывайте ему нужную помощь, только не возбудите подозрения. Вартапет возвратился в архиепископском чине и привез грамоту от армянского патриарха Исаии, живущего в монастыре Канзасаре. В грамоте говорилось: «Когда, Ваше Величество, свои воинские дела начать изволите, тогда прикажите нас наперед уведомить, чтобы я с моими верными людьми по возможности и по требованию вашему мог служить и приготовиться. Что же касается главного патриарха, живущего в Эчмиадзине, тот на словах обещал служить верно, но письмо дал в неопределенных выражениях, что Вартапет у него был и говорил с ним о делах, которые приняты любительно и приятно». Эчмиадинский патриарх объявил, что он не может обязаться верностью царю, опасаясь персиан и некоторых армян. В 1718 году Вартапет подал пункты, в которых просил от имени всех армян освободить их от басурманского ига и принять в русское подданство, что теперь время приниматься за это дело, потому что варвары бедствуют извне и внутри, что этому делу много доброжелателей, но есть и противники – между прочими, и епископ армянский, находящийся в Казани. Из-за всего видно, что он и приехал в Россию для проведывания. Если возвратиться в Персию, то все верные пропадут, и патриарху может грозить смерть, поэтому епископа и слугу его надобно посадить в монастырь, держать честно, но не позволять ни с кем иметь сношения. Неизвестно, как было поступлено с епископом, но известно, что в начале 1722 года посажены были по монастырям священник армянский Араратский и армянин Адам Павлов, которому священник открыл тайну сношений русского двора с армянами, а священнику открыл эту тайну Вартапет. Считая виновником своей беды Вартапета, Араратский подал императору просьбу, в которой указывал, что Вартапет – католик, ограбил армянскую церковь в Москве и подговаривал его, Араратского, чтобы он всех армян обращал в католицизм. Когда русские девушки выходили за армян замуж, то Вартапет венчал их по католическому обряду. Этот донос, как видно, не повредил Вартапету, и в конце года тифлисский армянский епископ писал ему, что 100 000 вооруженных армян готовы пасть к стопам императорским, и чтобы русские войска спешили в Шимаху. Если же до марта 1723 года не будут, то армяне пропадут от Лезгин. По прошествии означенного срока уже патриарх армянский Нерсес обратился прямо к императору с просьбой о заступлении, как пророк Моисей освободил Израиля от рук фараоновых. Вследствие этой просьбы отправлена была императорская милость и поздравление честному народу армянскому, обретающемуся в Персии. В грамоте объявлялось, что армяне могут беспрепятственно приезжать в Россию для торговли. Повез ее армянин Иван Карапет, которому велено было обнадежить армянский народ императорскую милостью, уверить в готовности государя принять их под свое покровительство и освободить из-под ига неверных. Но прежде всего русским нужно утвердиться на Каспийском море, овладеть прибрежными местами, а потому пусть армяне подождут короткое время. Если же главным армянам никак нельзя оставаться в их стране, то пусть переезжают в города, занятые русскими войсками, а народ останется в своих жилищах и живет спокойно, пока русское войско приготовится к его освобождению. В начале 1724 года Карапет приехал в монастырь Канзасар к патриарху Исаии, около которого собралось 12 тысяч армянского войска. 8 дней праздновали армяне, узнавшие, что русский государь принимает их под свое покровительство, и объявили, что если императорское величество не изволит прислать к ним войско на помощь, то они просят, чтобы позволено было им поселиться у Каспийского моря в Гелиане, Сальяне, Прибаку и Дербенте, потому что они под игом басурманским более быть не хотят, хотя и персы, и турки зовут их к себе. В одной карабахской провинции армян будет со 100 тысяч дворов, а в другой провинции Капан еще более армян, и все они одинаково хотят быть под покровительством России. В октябре того же 1724 года два патриарха, Исаи и Нерсес, прислали Петру новую грамоту. «О всех наших нуждах через 4 или 5 писем мы вашему величеству доносили, но ни на одно ответа не получили. Находимся в безнадежности, как будто мы вашим величеством забыты, потому что 3 или 4 уже года живем в распущенности, как овцы без пастыря. До сих пор, имея неприятелей с 4 сторон, по возможности оборонялись, но теперь пришло множество турецкого войска, и много персидских городов побрано. Просим с великими слезами помочь нам как можно скорее, иначе турки в 3 месяца все возьмут и христиан побьют». Петр не получил уже этой грамоты, но он и без армянской просьбы всего более опасался турок. Мы видели, что он приказал населять новозанятые области армянами и удалять магометан турецкого закона. Интересы России и Турции необходимо сталкивались по отношению к Персии. Петр спешил занять прикаспийские области Персии и потому, чтобы не дать утвердиться здесь туркам. Если христианское народонаселение Персии, армяне, грузины, прибегало под покровительство русского императора, то магометанское народонаселение Закавказья, лезгинцы, овладевшие Шимахою, из боязни перед русскими должны были отдаться под покровительство султана. В 1722 году, в то время, когда Петр готовился в Москве к походу персидскому, русский резидент в Константинополе Неплюев давал ему знать, что лезгинцы, провозглашая себя настоящими мусульманами, одного с турками закона, прислали просить покровительства султана, признавая его своим верховным государем, объявили, что в знак подданства уже и чеканят монету с именем султана Ахмета и каждую пятницу молятся за него в мечетях, требовали, что Порта немедленно отправила к ним пашу для управления. Порта содержала это дело в большой тайне, потому что в то же время находился в Константинополе и персидский посол. С другой стороны, она заботливо озиралась на Россию и, зная, что при взятии Шимахи лезгинцы враждебно поступили с русскими, доведывалась у них, как было дело. Лезгинцы, разумеется, оправдывали себя, рассказывали, что русским купцам было велено собраться в одно место со всеми своими пожитками, и если бы они так сделали, то не потерпели бы ни малейшего вреда. Но они, увлекшись корыстолюбием, стали брать почти у всех шамаханцев дорогие вещи на сохранение, что было им именно запрещено. Тогда войско, видя себя лишенным добычи и узнав, что все лучшее спрятано у русских, бросилось на них, побило и ограбило. Порта дала такой ответ лезгинским посланным, что султан не подаст против них помощи шаху, принять же их в покровительство, хотя и желает, но не может, ибо это будет подозрительно и Персии, и России, которая раздражена погромом купцов в Шамахе. 21 апреля Неплюев был у визиря и объявил ему, что персидские бунтовщики побили в Шамахе русских купцов и разграбили их товары, за что император требует от шаха удовлетворения, а бунтовщики, как говорят, боясь мести со стороны России, обратились к порте с просьбой о покровительстве. Визирь отвечал, что действительно были у них какие-то люди с устной просьбой о покровительстве, обещаясь быть в зависимости от порты, подобно крымскому хану, но что порта потребовала от них письменного заявления и их желаний. «Мы знаем», — продолжал визирь, — «что эти бунтовщики немалую сделали обиду русским купцам, потому если и письменно будут просить у нас покровительства, то мы их защищать не будем, пока ваш государь не получит полного удовлетворения». Французский посол говорил Неплюеву, что если русские ограничатся только прикаспийскими провинциями и не будут со стороны Армении и Грузии приближаться к турецким границам, то порта останется равнодушной, а, быть может, что-нибудь и себе возьмет со стороны Вавилона. Неплюев отвечал, что его император не желает разрушения персидского государства и других к тому не допустит. Француз заметил на это. «Так всегда говорят в начале, а я говорю, как добрый друг, что ни вы туркам, ни турки вам воспрепятствовать не могут. Но лучше к турецким границам не приближаться, а преследовать свою цель и поскорее владеть прикаспийскими областями. Донесите вашему государю, чтобы он письменно не заявлял порте, что не хочет никаких завоеваний в Персии. Да и сами вы на словах отходите, потому что нынче обяжетесь на письме, а завтра явятся такие обстоятельства, которые заставят совершенно иначе действовать». Скоро Неплюев должен был сообщить тревожное известие. Шах, стесненный Магометом Мирвеизом, прислал в Константинополь с просьбой о помощи. Но в диване решили, что нельзя подавать помощи шииту против суннита Магомета, а надобно объявить последнему, что порта не будет препятствовать ему овладеть Персию, если он признает зависимость свою от султана. С другой стороны, английский посол внушал визирю, что Россия хочет объявить войну Дании и сближается с Венским двором, что русский император хочет женить своего внука великого князя Петра на племяннице Цесаря. Но если эти две сильные империи соединятся, то будет дурно и Англии, и Порте. Кроме того, послы английские, венецианские и резидент австрийские разглашали, что русский государь вступил в Персию со 100 000 войска. А когда возьмет провинцию Ширванскую, Ереванскую часть Грузии, тогда турецкие подданные, грузины и армяне сами вступят под русское покровительство, оттуда близко и к Трапезунту, отчего со временем может быть турецкой империи крайнее разорение.